микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске.
Преступление. Разгонять волонтеров, увозить их куда-то и грабить постоянно, пытаться уничтожить мемориал. Нет, так быть не должно.
Накануне годовщины убийства Бориса Немцова власти снесли мемориал в память о нем на Большом Москворецком мосту.
Но мы будем выглядеть как страна третьего мира, потому что такие исследования, они необходимы.
В год науки в России фактически ликвидируется НИИ истории и теории архитектуры.
Иметь финансирование, независимое от российских властей, совсем не так плохо. Это обычно способствует улучшению качества книг. Такая моя надежда.
Почему математик Александр Шень сам решил объявить себя иностранным агентом? Но начнем с другой темы. Верховный суд Чечни признал законным арест на 2 месяца Салеха Магомадова и Исмаила Исаева, которых 4 февраля похитили чеченские силовики в Нижнем Новгороде и вернули в республику. Молодые люди, один из которых несовершеннолетний, обвиняются в поставке продуктов незаконному вооруженному формированию. Им грозит до 15 лет заключения. В июле прошлого года правозащитная организация «Российская ЛГБТ-сеть» помогла Магомадову Мадову Исаеву перебраться в Нижний Новгород. Подростки намеревались покинуть Россию, но не успели. Правозащитники уверены, что Магомадова и Исаева власти Чечни преследуют из-за их сексуальной ориентации. Мой собеседник – журналист медиапроекта «Кавказ Реалии» Закир Магомедов. Закир, мы все помним результаты расследования «Новой газеты» о чудовищных репрессиях против геев в Чечне, но тогда речь шла о том, что их фактически без суда и следствия бросали в тюрьму, некоторых убивали. В данном случае мы имеем дело с похищением 2 молодых людей из Нижнего Новгорода и предъявлением все-таки им обвинения в снабжении продуктами бандформирований. Почему в данном случае чеченские власти пошли по этому пути, по-вашему?
Я бы хотел начать с того, что похищенные подростки были вывезены из Чечни правозащитниками, потому что им угрожала опасность. Один из них является трансгендером на смене пола, а другой его брат. Но почему им приплели статью, связанную с террористическими действиями? Ну, потому что им невозможно приплести статью о мужеложестве, скажем, или о том, что они геи. Такой статьи нет. Практика приплетения этих околотеррористических статей, она широко применяется на Северном Кавказе, а в данном случае это вот новинка от чеченских силовиков. Но даже это не новинка, потому что были случаи, когда и другие задержанные, чтобы их не отпускали, им тоже предъявлялись претензии. Ну, кому-то наркотики подкидывают, кому-то предъявляют подобное. И представить себе, что кто-то из этих молодых людей мог там помогать членам подполья, помогать едой даже, очень сложно, но это в Чечне так происходит. И более того, имя главаря этой банды Битюкаева в Чечне в последние месяцы очень сильно распространено, оно у всех на слуху, потому что Кадыров заявляет, что банда ликвидирована, что ликвидируют и остатки, что боевиков вообще в Чечне нет. Но тут история, они, думаю, не ожидали, что будет резонанс. Но все-таки из одного из центральных российских регионов похищают практически 2 детей. И тут нужно обратить внимание, что ладно-то мы все в России привыкли к тому, что связанные с Кадыровым люди нарушают какие-то законы, и плевать им на соблюдение всяких приличий, связанных с законами. Но тут же замешаны нижегородские силовики. А куда они смотрели? Получается, на их территории хозяйствуют абсолютно другие люди.
Вот эта практика вообще похищения чеченскими силовиками, да даже родственниками людей в разных регионах России, это ведь уже давняя тенденция.
Но похищение родственниками, смотря какие претензии у родственников к ним, да, конечно, родственники могут похищать, если, по их мнению, молодые люди или девушки совершили какие-то поступки, которые не соответствуют там традициям, что ли. Но таких случаев я бы не сказал, что очень много. По сравнению с теми случаями, когда полицейские похищают людей, силовики именно, их гораздо больше. Но дело в том, что многие родственники этих похищенных не заявляют об этом, особенно в Чечне, боясь дальнейших репрессий, потому что у тебя в семье не один сын. Ну вот похитили одного твоего сына, и чтобы остальных там троих, четверых, пятерых не тронули, приходится молчать. И приходится принимать эти правила игры, потому что всех этих похищенных, как правило, им предъявляют наркотики, как правило, им предъявляют околотеррористические статьи.
Ну а как-то правоохранительные органы Нижнего Новгорода реагировали все-таки на это похищение?
Абсолютно никак. Ну, конечно, они там какие-то объяснения давали и все остальное, но они предпочли, судя по их ответам, играть в молчанку и довольно позорно ретировались из этой истории.
Вот в нынешней ситуации у правозащитников есть возможность хоть как-то защитить этих молодых людей?
Правозащитники активно используют все возможности. Правозащитники обратились в Европейский суд, и Европейский суд принял такие беспрецедентные, скажем так, решения, которые не по каждым случаям принимаются, чтобы допустили независимых адвокатов к ним, чтобы допустили к ним независимых медиков, врачей. Да, Европейский суд может там принять такие решения, чтобы там допустили к ним хоть Папу Римского. Вопрос-то в том, что плевать хотели в Чечне на эти решения Европейского суда.
А вот эти ребята, они просто не успели оформить визы для того, чтобы уехать из России?
Да, эти ребята готовили к тому, чтобы эвакуировать из России, но их помешала вся эта ситуация с коронавирусом, к сожалению. Документы, насколько я знаю, там практически были готовы.
Я беседовал с журналистом медиапроекта «Кавказ Реалии» Закиром Магомедовым. Время свободы. Из-за коронавирусных ограничений в Москве впервые за 6 лет не состоится марш памяти Бориса Немцова. За несколько дней до годовщины убийства Немцова российские власти уничтожили на Большом Москворецком мосту народный мемориал в память о нем, а дежуривших там волонтеров задержали. В мэрии Москвы назвали это недоразумением. Репортаж нашего московского корреспондента Ивана Воронина.
Снегоуборочные работы на месте убийства политика Бориса Немцова внезапно совпали с попыткой его сторонников восстановить народный мемориал памяти на Большом Москворецком мосту. Здесь он существует 6-й год.
Тут ситуация, вы знаете, 23-го-31-го разгоняли власти. И вот взялись за мемориал Немцова.
24 февраля активисты снова принесли цветы и портреты Немцова на мост. Московские власти официально отказались от увековечивания Немцова на месте гибели. И активистам этой вахты памяти не первый год противостоят коммунальщики и полиция. За неделю до 6-й годовщины смерти политика дежуривших на мосту задержали, а мост очистили от цветов.
Я вам объяснил, что здесь собираться не надо.
Я не собираюсь, я стою здесь. Почему я не могу здесь стоять?
Какой цель вы здесь стоите?
Здесь убили Бориса Немцова, я здесь буду стоять.
Мы просто как бы пришли его заложить.
Что не произошло? Произошло. Здесь человека убили. А сегодня здесь разграбили мемориал.
Мы здесь выкладываем с 2014 года цветы.
А теперь нам выкладывать. А почему не надо?
Собираться не надо, цветы не выкладывать. Анна Дулевская, посетившая мемориал после задержания волонтеров 19 февраля.
Посягают просто на память. Там, память не убить. И так нельзя делать. Это преступление. Разгонять волонтеров, увозить их куда-то и грабить постоянно, пытаться уничтожить мемориал. Нет, так быть не должно, так нельзя. Вот, я туда пошла, я хотела купить цветы, но магазины по пути были закрыты, цветочные, поэтому я просто туда пошла. Меня тот вечер задержали именно потому, что я остановилась и сказала, что это мое право стоять там, где я хочу.
Зачистка мемориала продолжилась 20 февраля. Из отдела полиции Анну Дулевскую и других задержанных отпускали без претензий. Как и Аркадия Конникова. На Немцовом мосту он дежурит практически с самого появления народного мемориала.
Такие налеты первый год случались регулярно. Регулярно ночных дежурных забирали в полицию, регулярно за это время, ни в чем не обвиняя, выпускались, сносили за это время мемориал. В общем, власти, я думаю, что решили снести окончательно и не допустить возложения цветов массового.
Активистам удалось восстановить мемориал. Анна Дулевская предположила, что внимание к нему было вызвано судебными заседаниями над политиком Алексеем Навальным 20 февраля.
Может быть, как-то они связывают в одно целое, да, вот, собственно, поддержку Навального и, ну, вот, место памяти Бориса Федоровича Немцова. Оппозиционеры, их нужно остерегаться и опасаться в любых проявлениях.
Власти Москвы впервые не согласовали проведение ежегодного марша оппозиции в память о Борисе Немцове, сославшись на антикоронавирусные ограничения. Организаторы марша надеются посетить Большой Москворецкий мост и возложить цветы в годовщину гибели политика. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Суд в белорусском городе Гомель признал виновными в массовых беспорядках, насилии в отношении милиции и противоправных действиях с горючими веществами троих молодых людей – Леонида Ковалева, Дмитрия Корнеева и Никиту Золотарева. Золотареву только в мае исполнится 17 лет. Он болен эпилепсией. Он приговорен к 5 годам заключения в воспитательной колонии. Вот что рассказывает о судебном процессе отец Никиты Золотарева. Михаил Лапунов.
У меня как бы сложилось такое вот впечатление, что судья такой порядочный человек, он так внимательно все вслушивался, все так всматривался, все так было серьезно. И у меня вот в глубине души появилась, понимаете, такая надежда, что ну там обвинение это понятно, там прокурор, у него своя задача, а судья как бы грамотный человек, должен все рассудить, поставить на свои места. И вот у меня закралась эта надежда, и я был на 98% уверен, что все обойдется, ну, как бы минимум таким, понимаете, это малой кровью, как говорится. Ну, дадут ему там эти 7 месяцев, да, которые он уже отсидел. Все, и на этом забудем. Обвинение, не только по моему мнению, базируется, ну, я всем-то говорю, кто меня спрашивает, хотел, мог, предположительно желал, помышлял. А самих-то действий не было. И все от показаний кто-то видел, кто-то слышал, кто-то предположил, а толком ничего нету. Мне жалко всех и Корнеева, и Ковалева. Корнеев, не знаю, зачем он вину свою признал. Он рассчитывал, что ему скосят там срок, а ему дали больше всех. Ковалев вообще не положительных характеристик. У него 3 детей, 6 лет ему дали. Моему сыну, да, там написали в этих СМИ, в сильных новостях, что типа у моего сына была истерика. Я вам скажу так, это была не истерика, это была реакция нормального человека на обстоятельства, понимаете? Он не понимает, за что он сидит. Я говорю, Никита, лекарства дают? Нет, не дают. Когда давали последний раз? Позавчера. А ему вообще по диагнозу, у него диагноз эпилепсия. Вот, ему дают там раз, допустим, 2 суток. Понимаете, он должен получать утром и вечером препараты эти. Если они не дают, идет обострение. У него отмирают клетки мозга. Ну, то есть, они его убивают. Изначально, когда Никиту задержали, его обвинили в том, что он бросал коктейль Молотова. Его опознали 2 милиционера. Ну, они не милиционеры, там военная часть какая-то, 25-15, у Гомеля у нас там на улице Космической. Они показали на него пальцем. Вот, это он, это он. Потом появляется человек, который говорит, я бросал. А у них спрашивают, ну а как так, что... Ну, вы знаете, мы так подумали и поняли, что мы ошиблись. А Никита мой сидел уже 2 месяца. Понимаете? И когда было следственное действие, это было опознание. Я точно это помню. Я прихожу в кабинет, там куча этих ментов. Не знаю, человек 10, наверное, их там было. Они туда-сюда снуют. То есть опознание, да? А я прихожу в кабинет. И, ну, Никита в КПЗ сидит, там, ИВС. Я его переодеваю полностью. Снимаю с него штаны, там, майку, там, кроссовки снимаю. Все полностью его переодел. Заходят 2 этих космонавта. Ну, уже не в касках, конечно, там. И опознают Никиту, что Никита бросал коктейль Молотова. У них спрашивают, а по каким признакам вы его опознали? Ну, вот же в этой одежде был, в этих кроссовках, там, по форме лица. И вот тогда, у меня, понимаете, у меня такой ужас, у меня глаза открылись, мы с адвокатом переглянулись, и все стало ясно, понимаете?
Рассказывал отец осужденного по обвинению в массовых беспорядках 16-летнего Никиты Золотарева Михаил Лапунов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
После завершения военных действий специалисты заговорили о революции в военном деле, о гипервойне.
30 лет назад началась последняя фаза операции по освобождению Кувейта от иракских войск «Буря в пустыне». Но об этом чуть позже. Год науки в России начался совсем недавно. Уже принято решение о фактической ликвидации научно-исследовательского института теории истории архитектуры и градостроительства. Число сотрудников предполагается сократить со 144 до 19. Репортаж Лили Пальвелевой.
В 2014 году НИИ архитектуры поменял ведомственную принадлежность. Прежде институт существовал при Академии архитектуры, а 7 лет назад стал филиалом одной из структур Минстроя – Центрального научно-исследовательского и проектного института. Теперь оттуда пришли приказы, согласно которым филиал должен утратить свою автономность. Предполагается ликвидация лицевого счета, бухгалтерии, отдела кадров. Более того, НИИ ТИАГУ предписывается покинуть его здание на Душинской улице и переместиться в помещение главной организации. Иными словами, полностью раствориться. Компетентный источник подтвердил радио «Свобода» на условиях анонимности, что положение действительно нешуточное. Однако, заявил наш собеседник, говорить о том, что НИИ ТИАГ умер, преждевременно. Здесь даже продолжают готовиться к намеченной на март большой международной конференции. Одновременно ведется сбор подписей под петицией Владимиру Путину с просьбой вернуть НИИ ТИАГу статус самостоятельного института, сохранив уникальную специфику его научной деятельности. Но с теми, кто принимал решение о ликвидации, идут переговоры. И вот вопрос зав.отделом истории архитектуры нового времени НИИ ТИАГа академику Марии Нащекиной.
При самом худшем сценарии, если все-таки с 1 марта произойдет фактическое уничтожение института, каким образом это отразится на науке архитектуры для всей страны?
Ну, это приведет к очень печальным последствиям, но мы будем выглядеть как страна третьего мира, потому что такие исследования, они необходимы. Но как любая развитая цивилизованная страна, она имеет институции, которые занимаются этими вопросами. Наш институт же выпустил фундаментальные труды именно по градостроительству, в частности. История русского градостроительства, начиная с X века до советского градостроительства включительно. Это многотомные издания, они впервые рассказали вообще вот об этой сфере деятельности в таком вот огромном промежутке времени. Ну, потом наш институт выпустил всеобщую историю архитектуры. То есть вот если вы хотите узнать что-либо об архитектуре, например, Таиланда или там Англии какого-нибудь 8-10 века, то это можно сделать только там. Ну, это огромный труд, который научный охватил огромное количество зарубежных источников. А сейчас, в последние годы, у нас тоже появилось очень много фундаментальных трудов и по истории архитектуры, и по теории архитектуры, и по проблемам современной архитектуры. Действительно, разрушается, в общем-то, уникальная отечественная школа, которая занимается архитектурой. Именно школа интеллектуальная, не учебная, а именно интеллектуальная. Потому что институт сыграл фактически ключевую роль во многих сферах архитектуры, градостроительства. Он был основан в 1944 году. То есть еще война шла, а его уже посчитали нужным основать.
При самом лучшем развитии событий, что должно стать с институтом? Он должен изменить свой статус, потому что то, что он находится при Министерстве строительства, он оказался в очень двусмысленном положении.
Да, я с вами согласна, вы совершенно правы. Конечно, наше место не в Минстрое, а в Министерстве образования и науки, потому что занимаемся там и наукой.
Но будет ли институт вот этого добиваться?
Ну, конечно, он добивается сейчас этого. Мне кажется, что в целом это просто непонимание того сокровища, которым, с одной стороны, обладает страна, а с другой стороны, перед Министерством строительства ставят совершенно другие цели. И в этом плане мы им действительно не нужны.
Говорит академик Мария Нащекина. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Хотя в России многие НКО и частные лица борются против присвоения им статуса иностранного агента, математик Александр Шень, который живет сейчас за границей, сам себя объявил иностранным агентом. В учебном пособии по программированию, которое вышло в издательстве Московского центра непрерывного математического образования, стоит пометка о том, что автор работает во Франции и может рассматриваться правительством России как иностранный агент. О своем поступке Александр Шень рассказал в интервью Игорю Севрюгину.
Идея моя, и которая была не очень правильно, по-видимому, понята теми, кто это увидел, состояла в том, чтобы как-то выразить солидарность с товарищами, которых вот объявляют иностранными агентами, и вообще как-то намекнуть читателям, что иметь финансирование, независимое от российских властей, это совсем не так плохо, и что это обычно способствует улучшению качества книг. Такая моя надежда.
А как вы вообще относитесь к закону о физлицах и иностранных агентах?
Ну, понимаете, это один из законов большой последовательности, который, в общем, довольно дико выглядит с самого начала. И он, в общем, ну, он особенно, конечно, странный, но и другие тоже, в общем, не сильно лучше.
Александр, а если вас действительно внесут в список иноагентов, как отреагируете?
Ну, я, наверное, тогда изучу, что про это написано более подробно. То есть так часто я это воспринимаю просто как некоторый вздор и сочувствую тем, кого это коснулось. Но если это самое внесут, ну, буду изучать.
Сейчас понятно, что закон о физлицах иностранных агентов, он касается в первую очередь и коснулся, пожалуй, правозащитников и журналистов, и там не такой большой, на самом деле, перечень, но мы понимаем, что фигурантом этого списка может стать вообще любой человек. А как вам кажется, вот работников образования может это затронуть и в какую очередь?
Нет, ну, я думаю, что, как и вообще любое избирательное правосудие, это некоторое, так сказать, средство, которое может быть использовано более-менее против кого угодно, а уж против кого и захотят использовать, это так не скажешь заранее. Ну, почему бы и нет?
Игорь Севрюгин беседовал с математиком Александром Шеним. Время свободы. Ровно 30 лет назад, в феврале 1991 года, вступила в завершающую наземную фазу операция, возглавляемая США международной коалицией «Буря в пустыне» по освобождению Кувейта от иракских оккупационных подразделений. Войскам коалиции потребовалось всего 100 часов, чтобы полностью восстановить суверенитет Кувейта. Настолько сокрушительной для Ирака была пятинедельная воздушная часть «Бури в пустыне». Об особенности операции наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов беседует с историком, профессором Иерусалимского университета Мартином Лангквибельдом.
«Буря в пустыне» оказалась тем полигоном, на котором был впервые продемонстрирован потенциал современной электронной военной техники. К тому же продемонстрирован вживую и с картинками, чего в истории войн никогда прежде не было, благодаря возникновению совершенно нового феномена в сфере СМИ – круглосуточного новостного телевещания.
Возможности аэрокосмической разведки благодаря быстродействующим компьютерам и средствам связи невероятно впечатляли. Штабы командования американских ВВС в зоне залива и в Вашингтоне, опираясь на данные спутников, быстро обновляли список приоритетов бомбардировок. У них была точная информация о том, какие цели уничтожены и какие требуют дополнительных авиаударов, какие новые цели появились со времени последних боевых вылетов. Впечатляли также самолеты-невидимки и точность умных авиабомб. Эффект новаций превзошел самые смелые ожидания. После завершения военных действий специалисты заговорили о революции в военном деле, о гипервойне. Боевая авиация со всеми ее гаджетами казалась идеальным средством решения военно-политических задач. Риск потерь, в отличие от сухопутных операций, минимальный. Побочный урон, благодаря точности бомбометания, минимальный. Зато мобильность и способность наносить удары на большом удалении от целей максимальная. Свобода в варьировании интенсивности военных действий полная. Перспективы самые радужные, учитывая лидерство США в области информатики. Ключевого компонента новой войны, потенциальные соперники их еще долго не догонят и так далее.
В дальнейшем против мелких подразделений сербской армии в Косове или повстанцев в Ираке технические гаджеты оказались куда менее эффективными. Поэтому, насколько я знаю, существует мнение, что залогом успеха «Бури в пустыне» явилась все же не столько техника, сколько новая концепция воздушной войны, разработанная американскими ВВС. Благодаря ей исход всей кампании был определен на 99% авиации. Сухопутная же ее часть свелась, по сути, к прогулке на свежем воздухе.
Yes, I've read the book by John.
Да,
Полковник Джон Уорден и горстка его единомышленников сумели преодолеть консерватизм начальства в Пентагоне и убедить политическое руководство в правоте своей позиции. В Ираке все, и в гражданской, и в военной областях, выстраивалось по жесткой вертикали и замыкалось на Саддама Хусейна. И это важное обстоятельство надо было непременно учитывать в определении очередности целей, подлежащих уничтожению. Вместо того, чтобы, обретя господство в воздухе, начинать по обыкновению с бомбардировок личного состава и развернутой боевой техники на театре военных действий, ВВС следовало со стартового свистка сосредоточиться на ударах по штабам и пунктам управления войсками в Багдаде и других городах, чтобы приоритетно вывести их из строя и фактически парализовать иракские дивизии, укрепившиеся в Кувейте. Контраст со Второй мировой войной был поразительным. Берлин лежал в руинах, но Гитлер мог отдавать приказы армии, до конца сохранявшей свою боеспособность. В январе-феврале 1991 года гражданская инфраструктура в иракской столице была почти не задета бомбами, но военные коммуникации практически перестали функционировать, и иракский оккупационный корпус был деморализован. Между прочим, полковник Джон Уорден и его соратники, опрокинувшие традиционную концепцию воздушной войны, поплатились за свою дерзость. Они так и не стали генералами.
Профессор Ван Кревельд, я слышал, что у операции «Буря в пустыне» было две цели – освобождение Кувейта и подспудное – вообще избежать сухопутной операции с ее, как казалось, неизбежными крупными потерями и добиться ухода иракской армии из оккупированного Эмирата в контексте решения более общей стратегической задачи, а именно смены власти в Багдаде. Каковая должна была случиться под градом авиабомб вследствие дворцового переворота либо народного восстания.
Важнейший успех операции «Буря в пустыне», которую провели генералы Буша-старшего, заключался в том, что они остановились у границ Ирака и не пошли дальше. Буш-младший пренебрег этим уроком. Он втянул Америку в новый Вьетнам. Справедлива критика, что операцию в 91 году, по-видимому, следовало продолжать еще день-два, чтобы основательнее потрепать части Саддамовской республиканской гвардии. Однако то, что американской армии нечего было делать в самом Ираке, непреложная истина. Добиться смены власти в стране, не заняв Багдад, только за счет воздушных ударов, было нереально. Хотя как раз о такого рода результатах применения авиации мечтали все теоретики воздушной войны. Население, дескать, не выдержит ужасов и лишений, возложит вину за них на своих правителей и взбунтуется, что приведет либо к отставке руководства, либо к полной анархии. Я не знаю, однако, ни одного примера дворцового переворота или народной революции в стране, подвергающейся бомбардировкам. Ни нацистская Германия, ни Япония, ни Сербия при Милошевиче этого не испытали.
Об уроках операции «Буря в пустыне» Евгений Аронов беседовал с историком Мартином Ланквибельдом. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».